веселых и находчивых.
Вот без веселья и находчивости как служить?
Так это же уже вот даже объявила американцы, говорят, что это какая-то специальная техника у России, что КВН это специальная спецслужба, которая...
Да. Направлены на подрывание.
Подрыв, да.
Чего подрыв? Старого?
Всего подрыв. Ну, кто в страхах, он придумает.
Конечно. Пока не посмеемся над собой, оно же не уйдет. Это, знаете, юмор – это такой народный способ амортизации. Аматики. Посмеялись, и оно и рассосалось.
Это еще хорошо, если посмеялись.
Да, у нас любят это дело.
Да.
Так выпить, чтобы посмеяться уж точно. Потом психодинамика в виде кулачного этого самого, знаешь, называется «Свадьба удалась», да? Не могу сказать, что это культурно с этой точки зрения, но понять можно, люди по-другому не могли избавляться от записи. Они избавлялись
так. Смех и смерть, вот они же раз, есть какое-то единое, что-то там как-то...
А смерть это тоже аматика, в общем-то, только
физическая. Мы в четверг преображали очень много.
Хоронили.
Это просто не могли оторваться. Не могли оторваться, как хоронили в четверг.
Это ушла, Ирина. Мы не могли уйти. Ты ушла, мы сидели до половины десятого, пока не похоронили. Не ушли.
А на поминках вообще было сказано спасибо за этот праздник.
Да, да.
Поминки.
Вошли
в этот вкус.
Весело.
Так, ну что, продолжаем?
Да.
Значит, смотрите, мы что с вами сегодня рассматривали? Мы с вами рассматривали другой взгляд, что такое самоорганизация. Именно с позиции, что это обучение нас свободе воли. И понятно, почему мы это рассматриваем, потому что, ну, вспоминаем, да, принципы самоорганизации, да, какой человек? То есть мы сначала выявляем, какой человек. Потом мы начинаем выявлять, частью какой системы он является и так далее, и так далее. Вот вся самоорганизация, о которой мы говорим, это самоорганизация человека. Понятно, что потом и другие тоже системы, являясь частью других систем, он входит. Но если человек не сложил собственную самоорганизацию сначала, или хотя бы не на пути, то есть у него пока это не складывается, его действия в других системах проблематичны, мягко говоря, проблематичны. А по большому счету, система начинает на него накладывать матрицу своих действий, куда человек просто описывает функции. То есть вот это действие человека, у которого не сложилось такой уровень самоорганизации личной, чтобы он мог охватывать другие системы. Конечно, современному человеку это очень трудно, потому что мы привыкли быть функционалами. У нас все построено как система центрированная, то есть функционально центрированная. То есть куда бы ты ни пришел, ты функция, а не человек. От тебя требуется выполнять твои обязанности, а остальное вон после работы иди, это нечего тут нам сопли разводить, душевно относиться по-человечески. У нас план, у нас выручка, и ты должен давать. Это называется функциональный подход. И мы с ним тоже сталкивались, когда приходили в службы, а нам отвечали холодно, что все закрыто, время вышло, мы просим по-человечески к нам отнестись, но к нам не относятся. Почему? Функциональный подход. За окошечком сидит функция. И она, и притом не потому, не потому, что мы ее так считаем, она так себя считает. И она выполняет функцию. Отдала, приняла, поставила печать. Отдала, приняла. Все лишние разговоры по боку. Я не человек, я функция. И вот это то, к чему нас приучали. И тогда мы вот в этих вот клеточках функциональных, точно так же, как такая же функциональная клеточка, это школу отдать, вуз, получить корочки и так далее. Вот эти все вот стандарты, которыми мы живем, и которые поддерживают вот эти социальные матики, и наши внутри тоже поддерживают. И, в общем-то, задача самоорганизации – это, прежде всего, вывести человека из функционального подхода. Не из систем, а из функционального подхода. Потому что эти системы точно так же формируются теми, кто наверху, и они это продуцируют, потому что в них это самих сидит. Вот некоторые говорят, как бороться со всем этим? Старый закон, изменись сам. И вот как меняться, да? Вот самоорганизация, она начинается с человека все дело. Как меняться? Знание, вот есть у нас законы самоорганизации. А они где в человеке? Куда они записываются? Ну куда они? В память, на кожу записываются, в костях, в печенке. Куда? В частях, каких-то, в каких-то частях.
В чакрах.
В чакрах. Законы-то это что такое? Закон это воля Отца. Закон это проявление, это выражение воли Отца. Когда мы говорим законы самореализации, по большому счету мы говорим о воле самореализации изначально стоящего Отца. А воля у нас где?
В толпе.
Не ошибешься, да? Еще. Ну, где-то там еще. Ну, понятно, можно все седьмые части поднять.
А? Нити.
Но вообще мы должны понимать, да, что у нас все части живут чем? Строятся синтезом в огне, а живут духом. Действуют духом, да. То есть воля вообще, она сплошняком везде и по-разному. Вопрос. А вот дальше вопрос интересный. Если у нас нет свободы воли, мы примениться этим не можем. И у нас самоорганизация, знаете, как интересно, она вокруг нас фиксируется, а потом меня спрашивают, а что-то я вот была на школе самоорганизации, но у меня никак самоорганизация в жизни не привела, я как-то не самоорганизуема. Бывает. Я тоже так ответил, бывает. А потом вопрос, а она есть, знаешь, ей есть с кем делать? Ну я же, говорит, есть. Я говорю, а ты кто? Ты функционал? Самоорганизация функционал не интересна. Ей нужно, чтобы базово ты был человеком, самостоятельно принимающим решения и делающего выборы не под влиянием внешних источников, а изнутри, исходя из собственных принципов, целеустремлений, парадигм, мировоззрения и точек зрения. Вот тогда самореализация говорит, я с ним поработаю. А пока этого нет, она крутится на орбите и ждет, пока созреет. Пока свобода воли не проявится. Потому что на своей воле самореализация не тянется. Априори, самореализация — это... Понимаете, вот вокруг человека оболочка самореализации. Как вы считаете, откуда это? Это проекция оболочек самореализации всех вышестоящих систем, которые есть, которые подключены, в данном случае фиксируются на этого человека. Поэтому как только мы говорим своеволие и отрезаем эти оболочки, им не с кем работать. У них нет объекта, которого самоорганизовывают. Почему? Потому что первый закон Отца – свободы воли. Свободы воли нет здесь, в тебе. Самоорганизация не срабатывает. Или срабатывает, ну, стандартно по-матерински. То есть, там, ну, хорошо, но поддержу, чтобы не упал ниже. Ну, а развитие вверх? Хотя все равно самоорганизация по чуть-чуть крутит. Пытается вывести человека из свободы воли. Ой, в смысле, из свободы воли, ага. Из свободы воли вывести. Вывести из своей воли, но опять же, только тогда, когда человек принимает управленческие решения, хотя бы чуть-чуть этого захотеть. А если его это устраивает, но опять же, сидит, говорит, ой, как мне это надоело, да когда же это все пропадет? Самоорганизация. О, проснулся. Он захотел выйти. Давайте ему сделаем условия. Формирует условия, стягивает на этого человека ситуацию. И дальше его вызывает шеф, и который начинает его там... Все, ситуация, шеф, выход, хочешь выход. Самоорганизация простраивает лучший вариант. Лучший вариант, например, ну, уйти из этой организации. Или поговорить с шефом так, чтобы он тебя перевел на другую должность. Но для этого требуются твои какие-то действия. То есть ситуация самоорганизации складывает такую, чтобы ты что сделал? Подействовал свободой воли. Ну, ты же заявил, что ты хочешь изменить ситуацию, правильно? Это твой выбор осознанный? Я была не в себе. Прости, это была ты? Да. А то, что ты в себе или не в себе, у человека много разных позиций, где он в себе или не в себе. Ну, мало ли. Фильм посмотрел, вышел, он не в себе. Деньги посчитал, получил письмо, что ему наследство миллион. Он не в себе, он пока тоже не в себе. И так все, влюблен, он не в себе. Объелся, он не в себе. Выпил, он не в себе. Проснулся, не выспатый, он не в себе. Да он постоянно не в себе. Это вопрос, а кто тогда тот самый, который в себе? Где он? Это тот, который выспался, никуда не идет, наелся, обсмотрелся. Его ничего не интересует, он просто сидит ровно на попе, смотрит в потолок и ничего не делает. Вот это что ли в себе? Это вопрос, что единой фиксации нету. И человек, в каких бы ни в себе он не был, это и есть человек. Человек-то, вот это тот, кто постоянно меняется, он постоянно разный, это разнообразие его же самого. И твое любое состояние – это тоже ты. И тогда самоорганизация устраивает провокацию. Говорят, ты захотел? Welcome. Вот тебе ситуация. Ситуация номер один. Ты забыл по бумажке что-то сделать. Ситуация номер два. Вызвал тебя шеф. Сейчас будет тебя чехвостить. Твоя ситуация. Ты можешь ему наконец-то сказать все то, что ты думаешь об этом шефе и об этой. Даже не о шефе, а о работе. Человека вызывают к шефу. Тот ему напрямую в лоб спрашивает, чем ты недоволен здесь работая. Самореализация, потирая руки, говорит, наконец-то сейчас он скажет. И что делает человек? Да я тут та-та, нормально все, да вот так, так, самореализация. Ёбы-палы. Мы ему все сложили, он в кусты. В следующий раз, когда человек захочет, самореализация ему сделает пожестче ситуацию. Ну, надо помочь человеку выйти. Вот так вот просто. И его вытряхивает из этой ситуации. А дальше человек что начинает делать? Бултыхаться, трепыхаться, тыркаться. Почему? Потому что в этой системе за него решения принимались, он просто исполнял. А здесь ему надо самому принимать решение. Что кушать, куда бежать, как реализовать, как платить за ипотеку, как заводить новые знакомства, как искать новую работу. Разговаривать надо с людьми, оказывается. А на старую работу самореализация может тебя просто не пустить, сказать, а зачем тебе старую зону комфорта? Ты давай на новую. А человек сначала тыркается 2 месяца, пытается найти похожую работу. Бывает? А потом срабатывает эти 2 месяца свободы. У него он за 2 месяца начинает потихоньку выходить из функциональности. Это же самоорганизация что делает? Она включает время, чтобы человек вышел из функциональности. Чем? Не пуская его больше никуда, чтобы он в другую функциональность не вошел. И за 2 месяца у человека уже, он уже устал бегать, а потом в какой-то момент сел, потом, да я, в общем-то, мне кажется, не сильно-то хочу. А почему бы другое не попробовать? И самореализация, потирая руки, говорит, ну, наконец-то, у него расширился диапазон, куда можно идти. Он все вот так вот воспринимал. Наконец-то у него диапазон расширился. Так, теперь начинаем ему подкатывать ситуацию. И вдруг начинает, вот как только вы сказали себе, ну, может быть, ладно, попробую другое, вдруг начинаются какие-то встречи, звоночки, вдруг неожиданно подруга позвонит, слушай, у меня тут есть такое предложение, слышал, ты на мели, а не хочешь вот тут поработать? И начинает сыпаться ситуация. У человека начинает вот так вот. Ему опять надо принимать решение самостоятельно. Притом он не знает ни этого, ни этого, ни этого. Неисповедимость. Тогда вопрос, он начинает, исходя из чего, делать выбор. Точка бифуркации. Помните по самореализации? И вот тут наступает вот эта самая квинтэссенция свободы воли. Потому что свобода выбора – это начало, которое нам, отцом, заложено изначально. И наша задача-то именно им выбирать вот это чутье неисповедимости пути отца. Мы его проживаем свободой выбора. Если у нас нет свободы выбора, мы не идем этим. Мы идем стандартными кругами, либо отрабатываем какие-то дхармические. А вот свобода выбора, когда вот мы, знаете, чутье, а куда меня отец? Вот оно проживается только не выбором, свободой выбора. А свобода выбора, когда ты не только когда у тебя 50 вариантов, а когда у тебя есть свобода выбрать из этих 50. Например, ты не ограничен зарплатами, ты не ограничен местом жительства, насколько далеко работа, ты не ограничен тем, что это знакомая ситуация, знакомая работа. То есть вот когда ты себе вот эти ограничения внутренне снимаешь, у тебя спектр расширяется. Понятно, что хочется зарплату побольше и работу поближе. Правильно? А с другой стороны, раньше 10 минут пешком ходил, сейчас полчаса еду. Хоть синтезы послушаю. Времени хватало. А тут полчаса туда, полчаса обратно. Каждый день час синтезов. Так за неделю прослушаю все остальное. Это вопрос всего лишь вот ракурса, да? И вот свобода выбора, она начинается тогда, когда мы внутри себя вот это разнообразие увеличиваем, тогда у нас якобы вовне увеличивается разнообразие. Разнообразие вовне и так громадное. Самоорганизация постоянно крутит вокруг нас. Оно ждет, когда мы раскроемся в щелочку, чтобы сюда впихнуть максимум. А щелочка открывается нашим, ну хорошо, что-нибудь попробую новое. С позиции самоорганизации это значит, ес, он дал добро, ребята, работаем. И вот эти все уровни от отца и так далее, начинают работать. В том смысле, что они начинают концентрировать наши возможности. Тогда срабатываем. Если не испугаемся. Если не придерживаемся старых... Ну, я бы, конечно, хотел... Ой, как я хочу работать. Но жизнь такова, что мне надо вот так, я сюда хочу, потому что дальше идет гарантийное письмо. Гарантия того, что ты не дура будешь на этой работе. Гарантия того, что тебя будут уважать, потому что у тебя в этом профессионализм. Гарантия того, что не будет в слаженном коллективе конфликтов. Ой, как мы боимся конфликтов на работе. А новый коллектив это что? Обязательно новые терки-притерки. Лучше я пойду туда, где не надо тереться, чем ходить в новый коллектив, где надо заново. Как, знаете, в детский садик новый перешли, все, надо знакомиться заново со всеми. А вдруг меня кто-нибудь обманет? Я тут всех уже знаю за раз. А этих я никого не знаю. Только неисповедимость. И все, и самоорганизация включает на это. Она вот на это, она не может нас, знаете, как заставить. Но она разворачивает все для того, чтобы мы захотели. И когда мы говорим, да что же это за жизнь такая? Самоорганизация. Ага, ты поняла? А дальше человек говорит, да что же это жизнь такая, зараза, все вокруг меня вот это все, самоорганизация. Опять не туда. Внутрь смотри, говорит, а не вовне. А что у нас внутри у человека? А внутри у человека у нас 6 базовых основ. Изначально встающего отца, которые закладываются изначально встающим отцом каждому, и которые и являются собой синтезом своим те импульсы самоорганизации, которые рождаются в человеке в любой ситуации и выводят его из любых тупиков. Вы знаете, отец понимал, что если он нам даст самоорганизацию без внутренней какой-то фиксации, мы очень скоро замкнемся и не выйдем оттуда. Это называется закопать себя. То есть замкнемся, это значит, мы такую строим систему, что извне ее не взять, потому что свобода воли, а изнутри нечем будет, сил не будет. И он сюда, вот где человек сидит, довольный, что он спрятался от всех, отец внутрь него заложил 6 базовых основ, которые не дадут ему здесь сидеть долго. Основа номер 1. Свобода воли. Ну, или мы сейчас пересматриваем это как начало. Потому что синтез начала дает то самое творение, когда человек начинает твориться. В данном случае мы рассматриваем творение с позиции самоорганизации. Начало номер 2 какое?
Стремление к новому.
Стремление к новому, да. Как бы тебе ни было здесь хорошо, в какой-то момент у тебя внутри обязательно будет оскомина. И вот это внутреннее, а что это мне хочется? Да не знаю чего, но что-то хочется. Никуда никто без этого не денется. Как бы вы ни жили в глуши, в деревне, все равно у вас это пробудится. Да хоть косить начнете справа налево, слева направо, но что-то по-новому. Следующее, ну, четыре вы знаете. Это последнее.
Расширение границ.
Переход границ. Не просто расширение. Переход границ. Дальше очень интересно. Как только человеку ставишь границу, у него сразу появляется внутри драйв ее перейти. Кстати, поэтому свободы воли иногда пользуются неправильно. Свободу воли воспринимают как безграничность. Как только свобода воли вот так воспринимается, и ты границы исчезаешь, человек останавливается в развитии. Казалось бы, свобода... Ну вот представьте, человек работает, живет, куда-то тыркается, что-то делает и так далее, профессионализируется, учится, обучается, изучает английский, ездит на международные курсы, ездит на конференции. Для чего? Чтобы профессионализироваться, чтобы быть профессионалом. И вдруг ему говорят... Да вот тебе деньги, 100 тысяч в месяц получаешь с карточки процентов, живи тебе на всю жизнь, тебе все, банк тебе 100 тысяч в месяц, все, полностью. Долларов.
Ну все равно жить станет, когда это мало. Освоишь этот масштаб,
все. А дальше человек, это вот я рассказываю вам, да, как у меня студенты отреагировали на такой вопрос. Я сказал, представили, они говорят, да, я говорю, кто завтра придет на лекцию? И честно половина сказал, мы завтра не придем. А зачем, говорит, нам учиться, получать профессию, если мы уже на всю жизнь обеспечены? И мы с ними раскрутили ситуацию, говорю, что будет дальше, дальше, дальше. И в конце они, знаете, к чему пришли? Мы будем сидеть и ничего не делать. То есть они поняли, что безграничность, когда мы не сталкиваемся, приводит к тому, что человек входит в пассив.
Мышиный рай.
Все. То есть человеку нужны границы, потому что тогда его дух что хочет? Узнать, а что там за забором? Никогда в детстве не пытались за забор заглядывать или куда-нибудь? В разные заборы там. Посмотреть, что мама делает. Посмотреть, что папа делает. В гараж заглянуть. В кастрюлю заглянуть. В кошелек заглянуть. Под юбку заглянуть. Разные заборы есть. И этим учатся все. Всегда интересно. Все, это начало срабатывает. И как только ты покрутился, что ты здесь можешь, и здесь тебе знакомо, а у тебя внутри пробуждается, а чуть новенькое можно, да? Тебе говорят, нет, это только, это не для, нет, знаете, это вот, это точно не для вас. Вы знаете, для человека лучшим драйвом, я это, честно говоря, применял несколько раз для студентов, когда я им говорил, и ты знаешь, это не для тебя. Как это не для меня? А ну-ка дайте, как это? И у него прям, я вижу прям, у него так, почему? У него срабатывает переход границ. Ах, это не для меня. То есть это граница, которую я не перейду. Так он после этого, знаете, как перепрыгивал. Ну, это такой приемчик иногда. Это, знаете, не везде, но иногда ты знаешь, где можно это применить. И это, знаете что? Это пробуждение самоорганизации в нем. Вот есть... Знаешь, вот я говорю, вот исходя из того, какой ты сейчас, это не для тебя. А вот сможешь ли ты стать другим, чтобы это было для тебя, зависит от тебя. И вот это срабатывает, вот это начало, переход границ. Следующее, экспансия. Мы ее знаем. Следующее, творение. Человеку всегда хочется какого-то творческого. Кстати, пока человек является функционалом, у него творчество не работает. Это не означает, что нельзя на рабочем месте творить. Это означает, что если вы себя на рабочем месте воспринимаете и проживаете как функционал. Что такое функционал? Все в курсе? Это означает, что у тебя есть бумага, где прописаны твои должностные обязанности. И выйти за эти должностные обязанности ты не имеешь права. Если это должность, связанная с работой с людьми, то там даже прописывается, как ты должен относиться к людям. Там даже нет слова «люди», клиентам, пациентам и так далее. То есть там даже нет человека. Там вот есть вот пациент или клиент. Я вот когда захожу в эти... Я очень люблю заходить в салоны мобильной связи. Почему? Потому что там сразу подскакивает какой-нибудь молоденький, а у него в глазах видно, что я для него клиент. Мне очень интересно, как он начинает со мной общаться, как с клиентом. И он и так, и сяк, и вот это. Не, они нормально, то все, все. Но я вижу, что вот это особенно те, которые новички, которых обучили, но опыта еще нет. И вот они начинают одним приемчиком, вторым приемчиком. Я говорю, вы мне просто по-человечески, говорю, объясните, вот эту модель стоит брать. А вы рассчитываете на какую сумму?
Это вообще...
Я говорю, это не по-человечески вы со мной. Какая вам разница, сколько у меня в кармане?
Да, да, да.
Вы мне скажите, а я разберусь.
Стандарт.
Стандарт, да. И вот этот стандарт, это вот он откуда рождается. Функционализм. Когда он видит во мне не человека, которому нужен телефон. А может, вообще не телефон нужен? Может, он мне предложит, слушай, мужик, тебе нужна глубина почты. Понимаешь, все. Зачем тебе? Да, вот ты любишь медленно и долго. Это у тебя глубинная почта. Зачем тебе быстрый там вайбер, что был?
Основательно.
Да, как вот мне одна сказала, я люблю писать длинные письма. Говорит, все говорят, вайбере, я говорит, посылаю, у меня говорит, вот такое письмо. Я говорю, а ты пиши на бумаге, посылай Почту России. Она сначала даже не поняла, что это возможно. Она говорит, она еще работает?
Она мне говорит, да что скрепится.
Скрепится.
Ну, ладно, так, еще вопрос.
А творение невозможно, если ты ограничен. Почему? Творение нелинейное и неисповедимо. Оно может все что угодно разворачивать. А если ты в функциональных границах, тебе этого не дано. Бог с ним, ладно, там творить можно даже по инструкции. Главное, где проявляется функциональность, которая зажимает человека, это именно в отношении с людьми. Когда ты подходишь к человеку, ты как функционал подходишь к другому с позиции функциональности, а не человечности. И мы очень часто страдаем от того, что чиновники и разные службы к нам относятся не по-человечески. А иногда, когда удается, мы говорим, там к нам отнеслись по-человечески. Вот эта фраза «к нам отнеслись по-человечески», да? Вот она как раз это означает, что функциональность может не мешать. И шестая. То есть вот эти четыре были нам знакомы, поэтому я не останавливаюсь на этом. Вы их помните, да? Вы их, наверное, даже применяете, да? У вас, наверное, даже получается.
Да.
Это означает, что помним, или знаем, или применяем, или получили ответ. Я вот применил, без работы теперь. Шучу, шучу. Я очень рад, что я выпрыгнул вот из этой системы. И меня сейчас усиленно зовут в такую же новую. Шестая. Шестое начало. Мы его тоже все знаем. Называется «Право на ошибку». Отцом дано право ошибаться. Нам право. Вот даже сегодня мы выходили, мы просили прощения. За что? Ну, можно сказать, за ошибки за наши. Да, мы тогда действовали, может быть, мы тогда не считали, что это ошибки, но в том числе и ошибки. Ошибка не как то, что «ой, я сделал неправильно», а ошибка в том, что то наше действие, которое было, оно привело к каким-то последствиям, ну, неконструктивным. Дальше очень интересно. Вот когда мы говорим, что у нас есть выбор, ну, например, был один путь, один, два, три. Скажите, пожалуйста, какой из этих путей правильный? И есть ли вообще разнообразие путей? Я вот сейчас такой вопрос задал, странновато, да? Но попробуйте вот в глубину взять. Ведь в любом случае вы выберете, правильно? Вы выберете один путь. В следующий раз вы будете выбирать тоже один путь? В следующий раз вы выберете тоже один из трех путей? И в следующий раз и так далее. И получается, что путь-то один. И выборов-то по большому счету-то. То
знаете, когда говорят, у меня не было другого выбора. Вот нам просто сейчас, знаете, мы сейчас вот еще вот по поводу свободы выбора, да, вот на самом деле, когда вы выбираете, как вы проживаете, что такое выбор? Как вы проживаете сам выбор, момент выбора? Как вы проживаете вхождение в выбор?
Больше целесообразности.
Ну, например, вы выбирали идти сегодня на школу самореализации или нет? То есть у вас не было выбора?
Смотри, какой выбор. Есть, знаешь, есть такие жизнеобразующие выборы.
Ну а что это такое жизнеобразующий выбор? Давай подробнее. Что такое жизнеобразующий? И смерть образующая.
А есть смерть образующая.
Ну это...
Это философский.
Ну, я просто помню, как я делала выбор, идти или не идти в определенное направление. Так у меня ноги тряслись, и я лежала, умирала.
А, понятно. То есть, если это настоящий выбор, все трясется.
Ну, есть. Ну, это тот выбор, который я понимала, что он изменит мою жизнь вот, ну, просто кардинально. Вот, и я это осознавала, и я преодолевала этот страх. У меня было такое.
Вот. Вопрос такой. А что трясло ваше тело? Давай так с позиции синтеза посмотрим. Вот это что за реакция?
Выход.
Вас когда-нибудь в синтезе трясло всем телом?
Это сон комфорта.
Это что трясло у вас?
Вмещаешь.
Теофа. Трясло иногда. Теоргия.
Более высокая. Ну, вероятно, вытряхивались какие-то старые блоки в том числе.
Чтобы бесить новое. Чтобы купить что-то новое, надо сначала продать что-то, да? Нужно сначала продать что-то не нужно.
Сложный выбор, когда нравится все.
О!
Вот тут вообще.
А что значит нравится все? Знаете, есть такое выражение, когда нравится все, не нравится ничего.
Неправда. Я вчера заказывала фотографии, там шел сатин и глянец. Мне и это нравится, и то, этот вроде красиво поблескивает, а это такой основательный. Я не могла выбрать, на какой печати мне печатать фотографию.
И какое приняла решение? Ушла отсюда. Ушла в то фотоателье, где только один выбор.
Нет, я выбрала. Ну, в общем, как-то вот.
Исходя,
очень вот, нервно это было.
А вот как ты прожила? Как ты выбирала? Вот понимаешь, вот сам момент выбора.
Чутье, вкус. Да. Старалась почувствовать.
Чутье.
Какая-то интуиция бывает, потому что все равно из выборов, да, думаю, что-то вот, что-то там было. В ней, да, если что-то там было, значит, это туда было. Что-то там было, а что потом поймет.
Легко выбрать, когда четко видишь, это не нравится.
Нет, это понятно, когда есть конкретные критерии, понимаете? Вот я мог сказать, ой, я на эту работу точно не пойду, потому что вот это. Ведь, понимаете, легко делать выбор, когда разница между путями большая. Правильно? Ну, точно не пойду, вот точно на Дальний Восток не поеду. Да? Ну, точно не пойду на зарплату ниже 10 тысяч. Знаете, когда разница большая, выбирать достаточно... Даже, не знаю, там два мужчины, да, ой, все. Так это вопрос. Когда у нас явное различие, явное, да, вот первый путь отличается от второго сильно. Действительно ли у нас тогда есть выбор? Вот скажите, здесь зарплата ниже 10 тысяч, а здесь зарплата выше 50 тысяч. Скажите, пожалуйста, при всех равных условиях есть у вас выбор? У вас нет выбора. Вы не выбираете. У вас вот он один выбор. Вы просто автоматически пойдете туда, где комфортнее. Что добавит вам как ресурс комфортной жизни? А вот где настоящий выбор? Там, где есть много различных вариантов, отличающиеся тем, что по критериям обычным вообще не проходит. Вот это вот вы сейчас сами сказали, я сейчас повторю, вы сейчас сами сказали, выбирали интуицию и чутье. Это тогда, когда критерии другие не срабатывают. Ну, например, вас зовут в 5 разных мест с
с одинаковой зарплатой, но 5 абсолютно разных видов деятельности. Все 5 для вас новые. Куда пойдете? Вы ни один из них не знаете. Куда пойдете? Вы, понимаете, если бы вы хотя бы один знали, вы бы за это зацепились, и выбора бы не было. А теперь представьте, они все равны. Но все разные. Вот равны и разные. Вот как тут выбрать?
Ну, все-таки это на будущее. Так, слушай свое сердце.
Это. Самоорганизация любит в такие моменты дзынить. Потому что эти самые сладкие случаи самоорганизации, когда точка бифуркации находится именно вот такая.
Надо все синтезировать сегодня.
Ой, знаете, понятно, что все вот это есть твой путь отцов.
Путем тыка. Вот аж скрутка.
О, путем тыка. Давайте кинем монету. Как в анекдоте, да? Мне нужен генератор случайных чисел. 16. Другой ему ответил. Сгенерировал. А, понятно, убрать так как-то, 50% убрать, позвонить другу, помощь зала, какие еще варианты выбрать? А чутье у нас на чем основано? Интуиция это что такое? Опыт, сын ошибок трудный. Опыт может тут вообще не помочь. Вот если вы начнете на опыте, знаете как? Ведь мы же не всегда на своем опыте. Опыт лучшей подруги. При выборе мужчины. Хотите? Вот пусть с этим опытом она и выбирает. Твой опыт. Понимаете? Ваш опыт, даже который был. Я не против опыта. Но ваш опыт формировался в условиях до этого. Здесь была другая самоорганизация. Там были другие условия. И тот опыт был лучшим для той ситуации. А для этой ситуации, если вы примените опыт практически, вы попытаетесь переместиться сюда и делать выбор, исходя из вот этих условий. А это неверно. Колокола у нас. Так и что? На чем, что такое интуиция? На чем нам?
Ну,
не, правильно, связь с вышестоящей системой, согласен, связь с вышестоящей системой, обязательно. Выйти к владыкам спросить. А владыки говорят, сам решай. Мы тебе порекомендовали уже, вот они, 5 вариантов, это мы тебе привели. А дальше ты выбирай. И ты, ну ё, кто же мне скажет-то? А никто тебе не скажет. Вот точка свободы выбора, это когда тебе никто не скажет. И бесполезно просить, даже к отцу выйдешь, он тебе просто даст еще дополнительные условия, чтобы ты все-таки сама определила. Ну, например, что может сделать? Взбодрить твои части. Почему? Потому что интуиция – это дееспособность синтеза частей, которые дееспособны. Они в синтезе, части, которые у тебя работают, они тебе выдают решение сверху. Это интуиция. Если у тебя что-то работает. В пятой расе же была интуиция, если хотя бы душа работает и еще что-то, она сверху со астрала орала. Выбери того, я его вижу тут на астрале. А вот этого богатика не бери, я его вижу на астрале. И душа говорит, с этим никакая. Она интуитивно чувствует, что сюда, а по критериям, по списочку, все-таки лучше, наверное, с этим. Вывод. Без работоспособных частей реальных выборов свободы воли не генерируется. И самоорганизации ввязаться не на что, потому что она, самоорганизация, фиксируется на дееспособности, на дееспособной части. Она с ними работает. И чем более работают части в синтезе, тем более четко у вас определяется выбор. Мало того, вы начинаете с самоорганизации генерировать эти выборы. Знаете, когда вот хорошо, когда это... Я много раз с этим сталкивался, когда люди говорили, плохо, когда много выборов. Знаете, когда в ресторан приходишь и сидишь час, и не можешь выбрать еду. И думаешь, господи, как было бы хорошо, чтобы был просто один вид гамбургера, один вид чая и один вид мороженого. Мне больше ничего не надо. А здесь и с таким соусом, и посыпанный семечками кунжута, и того, и сего. Да? Вот. Люди не привыкли к выбору. Они привыкли, во-первых, что за них решают, во-вторых, они привыкли к простым выборам, практически без выбора. Ну, например, выбор кнут или пряник.
Ты сделаешь это на работе? Два варианта. Если не сделаешь, тебя уволят. Если сделаешь, тебе дадут премию. Кнут или пряник. Велик ли выбор? А потом человек говорит, я сделал выбор. Психология называется выбор без выбора. Это мы к вопросу, а мы какие выборы принимаем? На чем они основаны? Видим ли мы, что мы выбираем практически из ничего, и это на самом деле не выбор? Это, знаете, вот это что, когда у нас нет выбора? Это лабиринт. Мы блуждаем в этом лабиринте, да, и у нас выборов как таковых нет. Мы не можем генерировать развилки, мы не можем генерировать точки бифуркации, мы не можем генерировать другие пути. Позиция отца. Любой наш выбор правильный.
Мы потом сами можем им быть недовольны.
Понимаете? Недовольство это что?
Не принято. Ну, результат.
Это значит, мы не видим, для чего этот выбор. Понимаете, вот нам доски маловато, да? Так хочется на стену перейти. Вот у нас есть один выбор, второй выбор и третий выбор. Три позиции наблюдателя. Если у нас позиция наблюдателя находится здесь, для нас этот выбор будет правильный, этот правильный, а этот неправильный. Почему? Мы до него не дотягиваемся, не видим его уроков, его образовательного импульса. Есть такое понятие выбор, когда мы выбираем. Мы практически выбираем, ну, понятно, что это путь. Это путь изначально устоящего отца. Каждому из нас. Понятно, что такими выборами у нас формируется неисповедимый путь нашего процесса развития, нашего образовательного процесса, потому что отец нас образовывает этим путем или на этом пути. И понятно, что с этой точки зрения, на этом пути, какие бы у нас ни были решения, они все вписываются в путь изначально устоящего отца. Любые выборы. Принятие, непринятие зависит от того, где мы сами находимся. И с этой точки зрения уехать на Дальний Восток равнозначно тому, чтобы остаться здесь. С позиции отца это два совершенно одинаковых пути. Представляете как? С одной стороны интуиция, которая помогает выбрать какой путь? Правильный. Правильно. Правильно означает тот, который в данной ситуации по самоорганизации, которая сложила все условия, она считает для тебя этот путь самый лучший, оптимальный с позиции твоего восхождения к отцу. То есть там будут максимальное количество концентрации необходимых уроков. Можно пойти другими путями, можно пойти легким путем. Просто будет дольше. Ну, с определенными записями духа, с определенными там какими-то явлениями и так далее. И вот почему люди боятся делать выборы. Люди боятся ошибиться. А вдруг это не тот выбор? Эх, надо было мне выбрать того. Надо было мне поступать в другой вуз. Знаете, тогда бывают такие выборы, когда спохватываешься и понимаешь, все бы отдал, либо вернуться на полчаса и сделать другой выбор. Знаете, такие топовые выборы бывают такие, знаете, когда проживание, что выбор на грани жизни и смерти практически. А все, выбор сделан. И вот наш страх выборов, или точнее наша нелюбовь к выборам, к выбору. Это мы к выборам. В следующем году у вас, я так понимаю, эту тему развернули. Наша нелюбовь к выбору, потому что мы боимся сделать не тот выбор. Мы боимся ошибки. Самое интересное, не просчитать. Вообще. Никто вам никогда не скажет, какой путь выбрать. Никакие гадалки, никакие картишки раскинуть. Почему? Потому что Отец не открывает неисповедимость пути. Вы ее должны пройти только сами. Что там за горизонтом после этого выбора, даже Отцу неведом. Почему? А потому что Он нам дал свободу воли творить этот путь самим. И пока мы не подействуем, даже Отец не может точности сказать, что будет. Он разворачивает условия, чтобы мы шли. Он закладывает качество, чтобы у нас на этом пути эти качества выросли. Но как это произойдет? Для Отца это такая же дзеновая загадка. Серьезно. Он много что знает, планирует, он нас ведет, но конкретика пути стоит за нами, иначе ему было бы неинтересно. Это все равно, что с самим собой играть в шахматы. Нет. Отец с нами играет. И он не знает, какой мы делаем выбор. Это мы боимся это делать. Почему? А вдруг это не тот выбор? И что тогда? Шеф, все пропало. Жизнь рухнула. Я женилась не на том. А, вышла замуж, простите. Что ж теперь делать? А?
Жить.
Ну, потому что женись ты на этом, выйди замуж. У тебя один комплекс его полноценностей. Выйдешь за этого, другой комплекс полноценностей. За этого третий комплекс полноценностей. Все равно получишь. Так или иначе, но это будет то, что тебя ведет и развивает. Это мы снимаем с вас пласт ошибочных выборов в жизни. И вот Отец, для того, чтобы нам облегчить, дал нам право на ошибку. Он сказал: вы имеете право ошибаться, вы имеете правильно на любые, вы имеете право на любые выборы, и они все правильные. Задача-то в чем? Видим ли мы это как ошибку? Или мы это видим как урок? Учимся ли мы на этом уроке? Или мы просто стенаем, что мы жертвы и попали не в ту ситуацию, в тупик? Вот и вся. А это, кстати, мы выбираем, как мы будем реагировать на эту ситуацию. Это наша свобода воли. Кстати, очень часто мы выбираем позицию жертвы. Какие мы несчастные, как нам плохо, жизнь виновата. Что же эта свинья мне врала, теперь подсуну. Вот он, оказывается, какой гад. Ну, это я так в общем говорю, это не к вам относится, конечно же.
Если в пирамиду попал.
Значит, тебе туда надо. Был бы поумнее, не попал. Ты попал в пирамиде на 10 тысяч, ах, какая великая штука. Зато в следующей жизни на миллион не попадешь, потому что здесь научился. Ну, понимаете, если мы будем рассматривать рамками одной жизни, то все эти выборы для нас окажутся... Мы их не сможем прочитать. Мы не можем увидеть, для чего это. Потому что мы мыслим сегодняшним замужеством, сегодняшней профессией и сегодняшней ипотекой на дом. И мы концентрируем все только вот на этом. А у нас некоторые выборы приходят. Откуда? Оттуда. И куда?
Туда.
Туда. Понимаете, все. То есть вот надо понимать, что здесь что-то будет, и здесь что-то есть. А? А ведь по факту да. Вот это русское «будь что будет», это называется в руках Отца, воля Отца, неисповедимость пути моего. Вот почему русский вот это вот знаменитое слово, которое ставило в тупик полководцев Наполеона. Они говорили, что это страшное тактическое инструмент, который вообще лишает дееспособности французскую армию. Какой? Авось. Не просчитываемый тактический прием. Вообще не просчитать, что будет делать русский, когда они сказали авось. То есть, а что такое авось? Авось — это неисповедимость. Это означает неисповедимы пути Господни, и в вере мы этой неисповедимостью дойдем куда надо. Знаете, чем тогда вот этот авось хорош? Авось — это синтез всех путей без ошибок. Когда ты принимаешь любой поворот событий, любой выбор делаешь сам, но прекрасно понимает, что с отцом любой путь ведет туда, куда надо.
Это как наши родители, да, всегда, что бы ты ни сделал, допустим, мать всегда говорит, иди с Богом, делай с Богом. И вот все это было, иди, вот, вот как бы всегда вот так было.
Она правильно? Что она этим говорила? Она вас подключала к системе самоорганизации высокого уровня, чтобы вас эта система вела. Да, вот и все.
На все воле Божьей. Раньше говорили, так и было. На все воле Божьей.
Мы сейчас с вами за 5 часов рассмотрели, что такое на все воле Божьей. Только с позиции науки. Правильно? И вот человек — это тот, кто в себе вот это все должен сам нести, разворачивать и генерировать. Только тогда он может начать генерировать вовне какое-то творение. Это с позиции того, хочешь, чтобы в жизни, знаете, как вот это выражение, хочешь быть счастливым — будь им. Вот хочешь быть счастливым — сразу все поднимаются. Будь им. Почему? А потому что будь им, это вот это. А как же мне быть-то счастливым, если меня козел, ну, у меня в огороде пасется. Вот. Муж недалек там же пасет козла, да? Вот. Начальник дурак, работа низкооплачиваемая, что там еще? И так далее, и так далее. Печенка больная, там полы скрипят, и чашку разбил. Все. Как вам с вашими выборами?
По-разному. Учись.
Еще. Сейчас просто идет работа аватара с вами, да, поэтому я и спрашиваю. Я могу, да. Сейчас такая четкая фиксация каждому, прямая просто.
И не то, что вообще позвоночник прошел.
Да.
Вот, да, возможно.
Но у меня по проживанию, что это просто все облегчилось. В условиях стало легче, и в пространстве стало легче, в теле, и в сфере, вот так скажем.
Вот, знаете, согласен. Да, да, да. Так ушла тяжесть чего ушла? Вот скажите, пожалуйста, тяжесть чего ушла?
Страха совершить ошибку.
Вот. Страха совершить ошибку. Ну, это кого облегчило?
То, что было, например, тяжело. Если честно, тяжело, мне конкретно давит.
А у тебя фиксация выборов идет, или еще, или каких-то, понимаешь, явлений.
Да.
А так ты их это вот это разверни и посмотри на это же. Понимаете, мы некоторые выборы делаем закрытыми глазами. Как? Практически, вы знаете, вот так вот. Ну как с закрытыми глазами? Ведь отцу надо, чтобы мы делали свободу выбора, правильно? Он нас наделил свободой воли, чтобы мы делали свободный выбор. Что значит свобода? Свобода означает, открываем глаза, смотрим реально на то, что мы ничего не видим, потому что неисповедимы. И мы сознательно идем в эту неисповедимость, принимая любой поворот в этой неисповедимости. Вот это называется свобода воли. А когда мы с закрытыми глазами, это называется с позиции, куда ж мне деваться, ладно, пойду, так как выбора нет. И мы закрываем глаза практически на все, отсекая ответственность за этот выбор. Нас судьбинушка повела, куда приведет, туда и приведет. Я здесь ни при чем, это судьба. Это вот она меня привела к тебе, злодею. И я теперь тебя пилю, потому что вот судьба привела. Я ни при чем. Это к судьбе вопрос.
А вот если наоборот, если это не выбор, вот был, вот я думаю, и как мне так вот умудрилась не вляпаться? Ну это уже позиция какого-то вот времени. Как вот так отвели от того выбора?
Иногда просто по грани. И здесь вот как раз, понимаете, когда по грани тебя отводит, это означает, что вот есть план отца или не спит, и ты просто подходишь к грани. И вот есть моменты, когда ты не перейдешь эту грань. И тебя отведет любыми способами. Почему? А воля отца. То есть ты в своих выборах дошла до границы, но эту границу ты не перейдешь. Почему? Это граница воли отца. И она тебя отведет. И тогда бывает ситуация, у меня тоже есть несколько таких ситуаций в жизни, когда я понимаю, как? я избежал этого. Просто вот чудо. А потому что воля отца. Потому что, знаешь, такое, тебе не дано туда.
Тебе не все. Дано, да?
Не надо тебе. Не в этой жизни. Вот, пожалуйста, тебе. Это еще надо умудриться дойти до границы воли отца в эту жизнь. Это же как и надо размахнуться выборами, чтобы дойти до... Ведь это очень широкий диапазон. Нам же дано свобода воли. Это значит, что отец видит, что исходя из того, какие записи у нас, компетенции, качества, умения активизировались в этой жизни, которые складывают наши таланты, то есть наше начало в том числе, активируя это, складывает, и мы себе, себя представляем тот концентрат профессионализма, на основе которого мы начинаем делать эти выборы. И отец закладывает примерно что. Но мы умудряемся иногда даже вот, вот так вот уже, да. Хотя это тоже вот. Наверное, отец тоже, знаете, как это вот. Границы же нам надо почувствовать, чтобы попытаться их перейти. Нам же надо чувствовать, нам надо лбом иногда ошибаться с этими границами. В том числе с непреодолимыми. А как иначе научиться? Потому что свобода воли в обычном человеческом понимании, то, что мы говорили, своей воле, это означает, делаю любые выборы, мне за это ничего не будет. А здесь каждый выбор у нас соответствует определенному варианту развития событий. Все будет. Хочешь пойти на эту работу? Иди, будет тебе и список. Хочешь пойти на эту работу? Давай, другой список. Свобода воли. Мы можем выбирать любые списки. У нас только одна интрига. Мы не знаем эти списки. Мы о них узнаем, когда их уже получили. Когда говорят, а вот теперь ты живешь по этому. Ну так это же интересно, это же интрига жизни, правильно? Опять же, исходя из того, что мы понимаем, что это воля отца, и она направлена на наше развитие. И у нас ребус. Ты получаешь список, смотришь, в какие условия ты попал, и ты понимаешь, что отец тебе... Как это? Поставил задачу. А сложи из этого счастливую жизнь. Нет? Знаете, иногда говорят, если бы я выбрала того, я была бы счастлива. А я выбрала вот этого, я несчастлива. Ответ. Любой выбор ведет к счастью. Сложи его с собой. Просто так, да? Такой, знаете... Попробовал бы ты быть на моем месте, говорил бы по-другому. И вот право на ошибку позволяет нам убрать вот этот страх неисповедимости и страх выбора в неисповедимость. А по большому счету, я вам скажу так, это страх отца. Ну, то есть, когда мы боимся отца, потому что неисповедимость – это отец в чистом виде. Любое незнакомое, неизвестное, на вере от, к отцу ты идешь куда угодно, в любую неисповедимость. Хотя мы даже зная отца, ходя к нему каждый день, все равно боимся выборов. И думаем, я сейчас пойду, скажу ему, а что он скажет? Ой, что будет? Как будто отец сказал, ой, ты сама разбирайся с этим. Вот так. Шесть начал, которые закладываются в человеке в любом изначально. В этом мы одинаковые равны. Это базовое начало. А плюс к этому еще по несколько тысяч индивидуальных начал. И твоя задача их в этом пути, на этих выборах раскрыть, синтезировать и из этого себя взрастить на еще чуть-чуть более эталонное выражение изначально считающего отца собой. Вот таким образом путь изначально считающего отца и нами простраивается. Вот иногда мы говорим, вот мы стяжаем иногда путь, правильно, да? Скажите, пожалуйста, а чем мы идем по пути? Вот мы стяжаем, у нас есть путь Христа, да? Путь Майтреи, путь Будды, путь иерархии, путь изначально встающего отца, путь там еще разных, да? Вот мы на синтезах стяжаем. Скажите, пожалуйста, вы идете по этому пути?
Например, пробужденностью путем.
Угу. А чем идем-то? Ну, наверное, мимо пролетают знаки ограничения скорости, да, вот. Мы так быстро идем. Чем мы идем? Ну, скажите, вот, понимаете, ведь это же путь, который вы стяжаете, пути, это же не пути только служения, это пути вашей жизни. Вот вы в своей жизни замечаете, что эти пути под вами идут, то есть вы идете на этими путями. Есть что сказать?
Так это же сказал, что надо поток пути.
Надо подумать?
Нет, поток пути.
Поток пути? Это поток пути или ты тебя потоком на пути? Это как? Это вот как вот на тарзанке?
Мы же не один.
Ну, а мы умеем различать? Чем отличается путь Будды от пути Майтрея? Вот сегодня, с утра, вы почувствовали, что это два разных пути. В чем? Кто его знает? Да? А в чем? А как? А путь Будды — это что за путь? Пробуждение. К чему мы сегодня утром пробудились? Нет, мы сегодня пробудились по будильнику, это понятно. А к чему?
К организации.
Это, знаете, так можно увидеть, что каждый выбор, у нас же точки бифуркации постоянно, понимаете, вот мы идем, вот говорят, мы идем разными путями, правильно? Мы делаем разный выбор. Давайте посмотрим, что на самом деле каждый вот это от точки бифуркации к точке бифуркации, мы в этот момент идем каким-то путем. Ну, например, пробуждаясь к чему-то. И у нас период в жизни, когда мы к чему-то пробуждаемся. А потом происходит какое-то событие. Ну, например, женщина, которая живет с мужем, он дурак, пьяница, алкоголик, ничего не хочет, она пробуждается к тому, чтобы с ним развестись. Пробуждается, иногда долгие годы. Медленно выходя из позиции жертвы. А потом в какой-то момент она доходит до точки события, когда у нее происходит это пробуждение, взрывается, она говорит, все, не буду. Подает на развод, разводится, и у нее начинается что? Новая жизнь. И вот она произошел выбор идти старым путем, семьи старой, или она пробуждается в новое, оставаясь пока временно одна, но у нее начинается путь дальше какой?
Христа,
воскрешение. Она воскрешается, она, я, говорит, как заново родилась. Это о чем? Это путь воскрешения. И у нее начинается путь воскрешения. И практически каждый такой выбор в вашей жизни – это смена путей. Те, которые мы стяжаем. Где у нас включается то один, то другой, то третий. Притом эти пути могут меняться даже в течение одного дня несколько раз. Понимаете? Несповедимость, она из этого складывается. И право идти каким-то путем, вот у нас, как у служащих, есть. Мы можем даже активировать определенный путь. Например, взять и там, не знаю, там выйти на активацию, что сегодня я живу, там завтра, неделю ближайшую, там, не знаю, путем Будды, пробуждаясь к чему-то новому. К чему? Выхожу на новую работу, надо пробудиться к новой работе, к новой профессии. И я иду путем пробуждения. Когда вы не тупо смотрите на новые бумаги, еще ничего не понимаете, что делать, а когда вы смотрите и пробуждаетесь, это путь пробуждения. Или в воскресенье вечером пробудиться после двух дней хорошей свадьбы. А, воскреситься, простите. Ну и так, дзеново уже, да? А у людей часто один путь. Даже не знаю, как его назвать-то. То, что кармически сложилось, простроилось, и практически чаще всего пробуждение либо воскрешение происходит вообще в конце жизни, со смертью, в процессе смерти. Понимаете? У человека не было возможности пройти жизнь, вообще как-то ее варьируя. Знаете, у него тупо вот живет в одной деревне, в социальном эгрегоре, и из этого даже не выйти. Потому что будет общественное фу на него тогда. Это мы сейчас можем сказать, да, пойдем на другую работу. Почему? Потому что мы взращиваемся как единицы отца, нас поддерживает самоорганизация метагалактики, и нас учат эти системы быть самостоятельными. А эти многие люди вообще не представляют себя вне вот этой системы. Как это я без работы? А как это я без пенсионных вычислений? А как я буду пенсию получать? О, без пенсии, все, прерывание стажа, караул. Все, и не дай бог выйти. Ты правда, кто я, я бомж, что ли? Люди боятся выйти под страхом смерти, терпят все, что угодно от начальников, лишь бы не выходить из этих, либо остаться функционалом. Дальше самое интересное. Лишь бы остаться принадлежащей этой системе. Потому что у человека есть внутреннее свойство, ему надо быть принадлежащим чему-то. Ну хорошо, люди, они не знают, что они принадлежат Отцу. Но мы-то с вами знаем, что мы по самоорганизации можем... Сколько над нами систем, и мы являемся частью. Мы являемся частью иерархии, частью Евдива, частью Отца. Нам-то чего бояться? Мы-то почему не выходим из этих систем? Нет, нет, только поймите, пожалуйста, я сейчас не говорю, чтобы все сразу кинулись увольняться с работы. Вообще выход из этой системы не означает увольнение с работы. Это означает, вы меняете позицию наблюдателя, даже находясь здесь, потому что полезно, чтобы вы были в этом месте. Но вы здесь полезны Отцу не как функционал. Кому вы нужны как функционал? Это рабство. А вы ему нужны здесь как единица самореализации свободной. Тогда вы от Отца начинаете в этой системе разворачивать стандарт изначально стоящего Отца. Глядишь, ситуация-то начнет меняться. Но это внутри должно произойти воскрешение из функционалов человека. Да, вы будете также этот список исполнять, но ваше внутреннее чувство будет другое. Вы будете это делать по-другому. Это как раз те люди, которые говорят, вот знаете, как это, как только кто-то заболел, слушай, можете посоветовать врача только такого, чтобы по-человечески относиться. Ведь мы все, когда нам плохо, по разным ситуациям, нам нужен юрист, врач, любой специалист, мы ищем по знакомым или по интернету, по отзывам, мы ищем именно какого врача, который к нам относится по-человечески. Или юриста, который не просто смотрит на нас, как содрать деньги, а по-человечески войдет в нашу ситуацию. Так вот ищет того, кто в системе, но единица самоорганизации. Вопросы? Проживите, что сейчас происходит в зале. Мы сейчас в зале самоорганизации Евдива. Нас туда так... Вот были фиксации, когда вот мы тут тему вскрыли, вот, особенно тему свободы воли, когда вот встали, вот, да, вот, нас просто туда вывели. Мы там работаем сейчас. Проживите, пожалуйста, что с вами сейчас там происходит. Сами. Рассказывайте, многие улыбаются, смотрят и молчат. Давайте, давайте, делитесь.
У меня такое впечатление, что вас как раз обучают генерировать эти выборы.
Вас сейчас запустили вашу свободу воли, а ей требуется применение. А применение свободы воли, свободы выбора, это выборы. Нас обучают выборам. Свободным выбором. Без страха выбором, выбором без гарантий, выбором в неисповедимость, с радостью в неисповедимость. А как мы можем стать творцами, если мы боимся нового, потому что неисповедимость — это новое? Знаете, это творец такой тогда получается, ох, как бы что ни вышло. Но еще что происходит, да?
У меня аналогичное состояние такой радости и слова Виталия, когда... бешеная воля такая, которая дает такой заряд, и ты там драйв такой, чего-то там такая генерация.
Вот проживите сейчас состояние, скорость, что хочется большая. Куда-то, вот что-то, да. Где бы сделать выбор, что ли?
Там вообще, там такой заряд, там такой драйв, аж все звенит, все бурлит, все крутится, и это очень быстро, на скорости, от одного к другому, я просто на язык говорю, и куда? Сюда, хорошо, сюда, сюда, и вот, ну вот, какой-то вот такой вот заряд. По-моему,
еще кто что скажет. Правильно, правильно? Знаете, мы привыкли жить так. Так, выбор. Выбор. Правильно? Длительный период жизни
вот это вот все, это зона комфорта, когда мы не делаем выборов, мы от выборов стараемся что угодно, лишь бы не выбор. Не надо, все, оставьте меня в покое, не хочу ничего знать, я пошла. Это сейчас еще будем один снимать блог. Дальше. Жизнь в самоорганизации. Изначального считающего дома, изначального считающего отца. Какова она? Есть такое понятие в самоорганизации, называется каскад бифуркации. Это означает, что мы через какие-то промежутки времени делаем выбор, потом делаем опять выбор, потом делаем опять выбор, потом делаем опять выбор, и практически мы вот эти точки выбора складываются в линию постоянных выборов. Называется каскад бифуркации. С позиции нашего служения...
Одномоментная матрица.
Да. Когда то, что мы складываем, самоорганизация... Помните, я говорю, самоорганизация складывает лучше на каждый момент жизни. Знаете для чего? Сделать выбор и тут же эту матрицу распаять. Освободить место под новую. Я готов твориться заново. Вот в этом несповедимость. Потому что если мы сохраняем эту матрицу надолго, мы себе начинаем простраивать зону комфорта, и мы теряем способность генерации выборов. Мы живем плоско. Да, может быть, оно и надо для того, чтобы накапливать по закону Боулича, по капле для качественных изменений, надо тысячелетиями накапливать. Слушайте, но мы служащие Отца. Для нас это накопление происходит вот так вот. И все. Вышли к отцу. Отец, накопи во мне. Пошел делать выбор. А что, не так? Понимаете? Вышел к отцу, и он тебя заполняет всем, чем надо. Не, можно тысячелетиями копить, мучиться и так далее. А можно сразу выйти к отцу. Отец, дело тут такое есть. Мы проект делаем. Воли, пожалуйста. Вы представьте, раньше монахи молились столетиями, накапливая по капле волю, по капле. Дух стяжая по капле. А мы вышли, и в нас море вливает. Сколько влезет, понимаете? Еще из ушей пойдет. Все. А это значит, что ты готов делать следующий выбор. Понимаете? Расслабляться и начать строить комфортную жизнь. Нет. У нас вот она, наша комфортная жизнь. Наша комфортная жизнь — это постоянная бифуркация. Когда ты ежеминутно... Есть такое понятие «каждым мгновением жизни». Мы постоянно пересинтезируемся и делаем выборы. Сложил. Это твоя задача, как единица самоорганизации, сложить все условия, чтобы в этот момент был необходимый выбор. Отец тебе дает и фиксирует самоорганизацию, законы, принципы, а ты своими частями должен смочь ею воспользоваться. Вот это очень важно. У нас сейчас в другом подразделении прошла 16-я школа. Мы ее завершили. Полный цикл, 16 школ самоорганизации прошу. Один из выводов Кутхуми, что мы достигли таких уровней самоорганизации, что они даже в нас не работают. Потому что части недееспособны. Дееспособности частей не хватает, чтобы самостоятельно эта самоорганизация срабатывала. То есть командно в школах у нас работала. У нас была проверка каждого. Дееспособности частей не хватает. И все. Как только дееспособности не хватает, самоорганизация стоит. Или включаются только те уровни, которые по дееспособности. И если, например, у вас дееспособность 3 части, у вас срабатывает самоорганизация на то, чтобы организовать вашу личную жизнь в семье. А на работу уже не хватает. Почему? На это надо больше частей. И чем больше частей, тем больше объем самоорганизации, который включается на вас. И поэтому, когда что-то в жизни не получается, это не самоорганизация виновата. Она ждет, с кем ей работать. Она смотрит на вас. Части, мирное похрапывание, многоголосые, с переливами. Ничего плохого. Но это же факт. У нас сколько? У нас 1024 части. Ну хорошо, возьмем базовые 64. Из 64 у нас по всему ИВДИВу сейчас стандарт, сколько там, 25-26 частей работают. Это в среднем по больнице температура. Это то, на чем мы вышли. А каждый из нас, это учитывая, что у нас много случаев, которые более высокого уровня, они нас и выводят на это. А каждый из нас, ну так, средненько, стандартно.
Ну, сам, как каждый сам отвечает. И именно по этому количеству частей у нас врубается соответствующая самоорганизация. Остальная ждет. Ждем, когда дозреем. А самоорганизация, включая части, начинает пахтовать выборы и условия для выборов. И отсюда возможность, мы можем сделать выбор какой-то или нет. Мы в какой-то ситуации чувствуем безвыходную ситуацию. Знаете, такое, я попал в безвыходную ситуацию. Это означает, что у тебя не происходит генерация выборов, потому что система самоорганизации не может включиться, потому что не хватает дееспособности твоих частей. Не хватает концентрации синтеза огня, не хватает синтеза присутствия, чтобы самоорганизация врубилась. И она тебя сгенерировала. Тот необходимый потенциал, концентрация, где бы ты бы ты, о, так на самом деле вот какой есть выход из этой ситуации. Все. Даже отвечая на вопрос какого-нибудь человека, который к тебе пришел вдруг на улице, или там шеф тебя вызвал, сказал, ты, говорит, каким-то синтезом занимаешься? А ну-ка отвечай срочно. Что тут за сектор? И вот смотрите, то, что мы ему ответим, это что? Выбор. Мы выбирать начинаем лихорадочно. Ну кто лихорадочно, кто как? Мы начинаем в уме перебирать ответы. Мы их перебираем из памяти. Что говорил Виталий на синтезе? Что говорил глава подразделения? Что я прослушал там-то на школе самоорганизации? Это мы пытаемся активировать память, чтобы выбрать. Понятно, что дело зряшное. Почему? Каждому по сознанию. И эти ответы, они не учитывали сознание вашего босса. Сознание босса вы можете сделать выбор только сгенерировав ответ. Понимаете? Ответ генерируется. Генерация ответа – это наш выбор. Мы генерируем выбор из всего многообразия синтеза, напахтованного, сложенного, сконцентрированного в нас отцом. Мы из этого генерируем самоорганизацию тот ответ, который по сознанию, потому что мы через отца можем, знаете, у нас проживание есть, у нас есть информация в вышестоящим частям, какой должен быть ответ. И мы генерируем этот ответ. И тогда мы открываем рот, и Ивану Ивановичу говорим так, что он «А тоже хочу». Вместо того, чтобы пошел вон отсюда. Это называется ваш правильный ответ. Вот точка бифуркации. Вопрос шефа вам. Что такое синтез? Это точка бифуркации. И ваш выбор. Вариант номер один. Ой, ничего, это ошибка. Вариант номер два. Я с отцом навсегда. Вариант номер три. Синтез это. И дальше начинается какой-то более-менее адекватный разговор. Попадали в такие ситуации? Спрашивали вас напрямую? Что мы говорили? Какие у нас были внутренние выборы? Неважно, что говорили. Внутренние выборы какие? Ну, какие есть, такие есть. Вот это наша способность, либо неспособность генерировать ответы. Это тоже выбор, это тоже бифуркация. Вот это каскад бифуркации. Это не только принять решение о том, купить машину или нет, пойти на работу или нет, жениться, выйти замуж или наоборот. Нет, это вот, знаете, вы идете, вам на улице, ну, конечно, это уже устаревшее, ну, так образно говоря, спрашивают, сколько времени, подскажете? У вас выбор, как вы ответите? Не знаю, у меня часов уже давно нет. Вытащить телефон, посмотреть, сколько времени сказать. Или, понимая, что случайно здесь не бывает, затеять с ним легкий философский разговор. По тему того, что... А вы время какой мерности имеете в виду? Да, понимаете? Ну, это я в шутку, конечно. Но ведь вот эта вариативность наших ответов – это и есть работа системы самоорганизации. И ведь многие боятся разговаривать с людьми на улице, потому что у нас нет этой вариативности. Правильно?
Тоже есть опыт, когда там стоишь, и вот ты чувствуешь, что тебе тянет подойти и поговорить с этим человеком. Просто этот опыт, вот он никогда не забудется. И я уже понимаю, думаю, ну все, надо что-то, и вот обязательно сказать, обязательно. И это классно. Через это идешь,
но... Опять же, смотрите. А вот теперь представьте, каждый разговор с новым человеком – это неисповедимость. Ты не знаешь, что он у тебя спросит. Ты не знаешь, как он среагирует. Ты не знаешь, что ты ответишь, потому что ответ генерируется непосредственно, когда ты с ним начинаешь разговаривать. И вот она неисповедимость. Тогда вопрос. знаете, такое, задавая вопрос, любите ли вы неисповедимость, ответ. А вы любите общаться о синтезе с незнакомыми новыми людьми? Вот вам ответ. Любите ли вы неисповедимость?
Любите ли вы синтез так, как
любит его отец? Это, наверное, мы сейчас неким ракурсом подошли к тематике собирать группу на ФЧС. Да? А мы любим говорить об ФЧС с людьми. А это вот, мы этим взращиваем свободу воли, нашу. А если мы взращиваем в себе, мы можем отэманировать людям, а не начнут выходить из рабских программ. Понимаете, сколько рабские программы мы не сжигали планетарно-синтезными практиками, в человеке внутри сидят те программы, которые нужно только сам преодолеть. Либо, общаясь с нами, в нем это начинает переплавляться. Когда он начинает по-другому делать выбор рядом с нами, он даже, я не понял вообще, что я сделал, никогда так не делал. Понимаете, рядом со мной такое бывало. Это у них, они делают выбор, и этим выбором они перезаписывают программу. И они начинают из этого выходить. Если это из нас звучит. И тогда, через год, когда у вас будут выборы, куда у вас там выборы-то будут? В мэрию? В вашу думу? Ну, как у вас это называется? Вы что, не помните, куда выборы? Ну, куда-то выбираемся, да? Короче, выбирают управленцев города, правильно? Люди будут выбирать, исходя из чего? Люди будут выбирать, исходя из чего? Из списков подарков и обещаний разных представителей. Я всем построю дороги, а я подниму зарплату до 100 тысяч учителям, а я уберу все поборы ЖКХ, я посажу деревья везде, я вскрою асфальт, я закатаю в асфальт. Ну, так? Люди на это ведутся. Так же, как и мы ведемся, когда делаем выбор. Правильно? А теперь вопрос. А какие, а они на что должны идти? Они должны не вестись. А как, вот исходя из чего люди будут делать выборы? Вы представляете, выборы в управленцы города. Это выборы тех людей, которые будут что делать? Являть собой волю отца, потому что любой управленец — это явление воли отца. Вот мы сейчас про волю отца говорим. Тогда вопрос, как выбрать, исходя из чего люди в городе у вас должны выбирать этих управленцев? По каким принципам?
Это выбирает какой профессионал.
А вот по этим. Понимаете, профессионал, семьянин, наобещал — это да. Но даже видя это, люди будут выбирать, должны выбирать по чутью. А им это надо напахтовать. Вот это вот все, что мы сейчас говорим, вот это все вами должно разворачиваться на горы. Тогда в следующем году выборы пройдут. Выберут тех, кто будут городу служить, людям служить. У нас какой с вами проект-то? С городом-то? Ну какой-то там. Метагалактический город. Тю. Вы хотите, чтобы вам мэрия и правительство города помогли? Ну так и сделайте выбор. Вот это сделайте, и придут те, кто вам помогут. Реально. Отец приведет тех, кто вам помогут. Если вот это все, то, что мы сегодня говорим последние 6 часов, применить на город. С собою. Как вы думаете, вам будет подспорье в реализации проекта города, когда там сидят адекватные люди, кстати, с которыми вы даже можете постепенно войти в контакт и работать с ними? Представляете, как его хорошо простраивают? Учитывая, что вы как управленцы по иерархии выше, чем мэр, и это областная ваша там или городская дума, выше. С позиции воли отца вы выше. Но так как у Мали не прикасаясь, вы не можете нарушить их самоорганизацию, все, что вы можете, это насытить город своей самоорганизацией, своей свободой выбора, адекватный по стандартам изначально читающего отца, в который они за год научатся выбирать. Люди начнут выбирать другое. Люди начнут выбирать в семьях по-другому, семьи по-другому, в профессиях, в работе с детьми, во всех вариантах. Это же не только выбор, это пойдет везде. Помните, мы сегодня говорили, самоорганизация, одно появляется, на все идет. Если вы научите людей делать выбор, они научатся делать выбор в своей жизни. Вы представляете, как у вас город поднимется? Если пойдет адекватный выбор по стандартам отца. Учитывая, что вы накрываете город системой самоорганизации. Она подразделение у вас фиксирует. То, что мы сейчас напахтовываем на школе. Во! Чувствуете, как у нас многозадачно все сложилось в одно. И в ЧС, и выборы, и людей осчастливить, ну так, чтобы не причинить им счастье. А все начинается с каждого из вас, с ваших выборов, с вашей свободы воли, с вашей неисповедимости выборов и пути, с ваших, хотел сказать, страхов, а вот рога-то нету. То, что как-то вот, да. Судя по всему, все, что вы могли отдать, вы отдали. Ладно. Примерно понятно? Хорошо, тогда фиксируемся сейчас в зале. Мы в зале самоорганизации. Изначально ждущего дома, изначально ждущего отца. Мы сегодня рассматривали свободу воли, волю, выбор именно с позиции самоорганизации. Потому что, как вы понимаете, явление воли можно рассматривать совершенно с разных позиций. Вот наша сегодня была задача с позиции самоорганизации. Нам это необходимо, чтобы завтра сделать следующие шаги. Мы синтезируемся с изначальным стоящим аватаром синтеза, изначально стоящего отца Кутхуми. Насыщаясь синтезом изначально стоящего отца, преображаемся. Прося изначально стоящего аватара синтеза Кутхуми сконцентрировать в каждом из нас новое явление шести начал служащего изначально стоящего дома, изначально стоящего отца с акцентуацией на два начала свобода воли изначально стоящего отца, который мы стяжали, который сейчас разворачивался этим явлением. И право на ошибку, которое аватаром перефразируется в неисповедимости выбора или выборов. То есть это явление, когда мы воспринимаем любое действие не с позиции ошибки или не ошибки, когда мы выбираем не из критерия ошибочности или неошибочности, а принимая неисповедимость пути, принимая волю Отца этим выбором, верой Отца. И на этом у нас мы входим в генерацию выборов. Синтезируясь изначальным стоящим аватаром синтеза Кутхуми, стяжаем синтез, основу и начало генерации выбора каждого из нас как служащего изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. Это, знаете, такой, как некий принцип выбора, который сейчас фиксируется каждому из нас по его свободе воли, стяженной изначального стоящего отца. Было еще одно интересное явление сейчас, когда аватар работал с каждым из вас по выявлению вот этой свободы выбора, вот этой возможности, это сразу же сопрягалось с теми проектами, с теми тематиками, которые мы с вами разворачивали на школе на прошлом. То есть, чтобы это в первую очередь применялось в развертке плана творения отца каждым, той тематикой, тем проектом общим, командным и индивидуально, частно у кого какая тематика, чтобы в первую очередь вот здесь проявлялась свобода выбора. Как вариативность путей изначального стоящего отца в притворении плана творения изначального стоящего отца каждого из нас и синтезом нас. и возжигаем все эти. Стяжая синтез синтезов изначально считающего Отца, прося преобразить нас на обучение, применение свободы воли, применением и реализацией свободы выбора в генерации неисповедимости пути каждого из нас и синтеза нас. И возжигаем все эти. Мы встаем полукругом вокруг изначально встающего аватара синтеза Кутхуми. Перед каждым из нас развертывается некая голограмма. И на эту голограмму проецируется знаете, не могу подобрать слово, но я бы сказал так. Проецируются ваши выборы. То есть это проецируется как некая голограмма, образ ваших тех актуальных выборов, которые вы сделали или делаете, или в процессе генерации которых, которые имеют отношение и к служению, и к тому плану, тому проекту, который группы был стяжен, утвержден. То есть посмотрите, пожалуйста, да, это какие-то у всех по-разному отображается, но это какая-то голограмма многомерная, где показаны, знаете, как происходит выбор, показаны условия, которые фиксируются на этом выборе, показана вариативность, показано, как выбор, знаете, как вот проявляет, знаете, вот эту неисповедимость вводит в состояние явленности. Знаете, как вот раз шагом, и каждый выбор как бы вот неисповедимость переводит в какую-то конкретику жизни, в четкую явленность, знаете, как офизичивает. Сейчас идет обучение вас, я бы так сказал, как управленцев, управление синтеза каждого из вас по служению. Вас обучают генерировать управленческие решения. То есть генерация управленческого решения – это генерация выбора. Ни одного управленческого решения, как мы привыкли, надо найти самый лучший вариант. А вас учат генерировать спектр, то есть, знаете, такой сразу много, вариативность. Я вам чуть-чуть только рассказал то, что я вижу. Может быть, у вас какие-то есть еще свои варианты проживания, видения. Можете их точно так же сейчас говорить, потому что у нас идет тренинг, он общий. Кстати, аватар Кутхуми говорит, что нескольким развернуты и личные выборы. То есть видно в каких-то пожизненных ситуациях, там, не знаю в каких, в жизненных важных ситуациях, которые вам надо сейчас... Знаете, сейчас еще что идет? Не просто обучение, а идет их, ну, говоря нашим языком, оптимизация. То есть выборы корректируются, оптимизируются. И... То есть выбор нельзя отменить. Но с вложением каких-то дополнительных условий выбор начинает приобретать другую какую-то вот специфику, явленность и так далее. Да? Вот сейчас идет работа. Вы сами каждый увидите, с какими конкретно выборами. Мне трудно сказать, просто вот Кутхуми говорит, что некоторые работают и по жизненным ситуациям в том числе. Только давайте так, это не работа с записями духа. Мы сейчас не с записями духа работаем. Мы сейчас работаем напрямую с волей Отца, и вот выбор, свобода воли, свобода выбора, неисповедимость пути и генерация управленческих решений. Вот мы сейчас вот в этой области работаем. Смотрите, как интересно.
Сейчас, секундочку.
Сфера развернута перед вами. Внутри вот эта голограмма выбора. По сфере, по периметру развернуты условия. И по ним же, по этой же сфере, знаете что? Развернуты фиксации ваших частей, как ваши части участвуют. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас вам фиксируют, как части в синтезе вот разворачивают, генерируют, вот реализуют вот этот выбор. Как происходит вот этот процесс. Поэтому у всех разное количество частей. Вам показывают, как происходит этот процесс.
У меня такое видение, что дирижер, который управляет целый оркестр. И ты управляешь, какой инструмент сейчас заиграет согласно той мелодии, которая слышится внутри, и она передается через этот инструмент. Вот как сейчас это, например, этот выбор, и будет эта мелодия, сейчас это, потом они сливаются в параметры, то есть вот образ дирижера оркестра, который вкладывает в музыку.
Потом, вот могу сразу к этому же сказать, дополнение.
Инструментально.
Что-то части. Да. Поэтому смотрите, как интересно. Вот сейчас у кого-то возникла такая мысль, такая, знаете, стереотипичная, да, что мы, ну, как бы, ну, действительно, строим выбор. Аватар Кутхуми поправляет, что в пути, путь отца, он уже содержит все многообразие путей. То есть практически все многообразие выборов уже содержится. Наша задача нашим совершенством, то есть то, кто мы насколько сегодня можем сложиться, мы из этого спектра выявляем тот выбор, который именно для нас, ну, как в данном случае, максимально приемлем. Понимаете? То есть мы не с нуля генерируем, мы выявляем из неисповедимости выбор. Вариант выбора, вариант, ну, как бы разворота событий там, и так далее, и так далее. То есть, знаете, вот аватар этим показывает, что все многообразие выборов с нами. Вот оно уже здесь. Вот знаете, вот иногда люди думают, что нету выбора, вообще пусто. На самом деле все есть. Вот все многообразие выборов, решений, оно всегда с нами в любой точке. Вопрос, есть ли в нас что-то, чем мы можем выявить нужный выбор, выявить нужное управленческое решение. А вот это как раз и синтез условий, и синтез частей, и синтез инструментов, которые, и все это в самоорганизации генерирует нашу способность выявлять это. И тогда неисповедимый путь становится исповедимым. Вот вас сейчас этому обучать. Я просто некоторые моменты вам поясняю, что мне аватар Кутхуми фиксирует. Вам что-то фиксирует свое. Кутхуми говорит, не видеть, не слышать, это тоже ваш выбор. Вопрос не в дееспособности частей. Вам дается все, чтобы вы видели и слышали. Но почему-то сейчас так вот прозвучало. И вот с этой точки зрения, когда система самоорганизации, вот это, понимаете, самоорганизация – это тот инструмент, который вот это все сводит, синтезирует и концентрирует на человека, потому что человек является той единицей уникальной творческой физики, которая может все это взять и этим начинать отцом творить. Понимаете? Именно поэтому нужна свобода воли и свободный человек. Вот представьте, без этого не будет творцов. Именно поэтому отец против рабства. Потому что это зажимает и не дает нам быть такими. Вот поймите теперь, насколько важно это. Не просто там и какая-то рабская программа. Нет. это вот состоятельность и возможность быть. Вот то, что сейчас вот фиксируется на вас аватаром Кутхуми. Быть вот такими. Проникайтесь этим. Сейчас вам опыт дают практически вся изначально считающая иерархия, изначально считающего отца. Концентрируя опыт действий, генерации этих выборов, применения, управленческих решений, вот, знаете, вот этих вот явлений неисповедимости, каких-то еще моментов тонких, вот их много сейчас, вот идет концентрация на каждого. Знаете почему? Потому что в вас сейчас это раскрылось, возможность это взять. Аватары владыки отдали бы давно, нам нечем было брать, мы были закрыты, мы не хотели это. А вот сейчас вы раскрыты, сейчас просто вот этот просто поток идет в каждого из вас. Вот просто принимайте, проникайтесь, учитесь. Теперь, если вас спросят, есть ли у вас опыт управленческой деятельности, вы можете сказать, что у вас опыт тысячелетних управленческих действий, потому что у вас это зафиксировано из иерархии. Это надо только раскрыть. Вот проживите, как вот это вот, знаете, воля, иерархия, знаете, так вот, четко. И по телу распустите, чтобы ваше тело стало этим. Вот понимаете, не ядро одно только было этим насыщено, а каждая клеточка тела, каждое ядро тела. Вот все это, все, все субъядерное пространство. Вот заполните себя тотально вот этим состоянием, вот этой дееспособностью, этим явлением. И в этом состоянии мы сейчас переходим сразу в зал изначального считающего отца. Сейчас пошла фиксация изначального считающего отца на каждого, и нас просто вытягивают в зал. Мы развертываемся перед изначальным считающим отцом теми, какие мы сейчас есть. Мы синтезируемся с изначальным считающим отцом и стяжаем синтез изначального считающего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас. Знаете, сейчас такое вот от отца идет такое состояние радости. Знаете почему? Вот я расшифровываю это так, что мы, конечно, много что стяжаем, мы много ходим к Отцу, делаем практики, но вот сейчас какой-то реальный шаг к Отцу совершился, что мы реально в чем-то выросли к Отцу. То есть, вот понимаете, вот чем-то сейчас мы стали к Нему, ну как бы не то чтобы ближе, мы стали больше Им. В нас стало больше Отца, то есть Его способностями и возможностями. И вот сейчас синтезом изначально считающего Отца в каждом из нас это закрепляется, синтезируется, доскладывается и входит в каждого из нас физически собой. Проживите как печать изначального считающего отца. Знаете, как наделение, вот и быть таким, примерно вот так вот. Слышите? Быть таким — это означает, что теперь это ваш, вот это теперь ваша норма. Не ниже. Просто применяться. Ну и так вот. А теперь вы не сможете этим не применяться. Но применяться надо, чтобы наработать естество. Вот за вас это никто это не наработает. Вот сконцентрировали, дали все. Сложили, зафиксировали. А теперь надо этим даже не просто применяться, этим надо жить. Применяться это иногда, а жить это значит вот, ну вот каждым, вот понимаете, вот любым управленческим решением, вот этим. И преображаясь, мы благодарим изначального считающего отца,
благодарим изначального считающего иерархию, изначального считающего отца. Благодарим изначального считающего аватара синтеза Кутхуми. Переходим в физическое присутствие. Возжигаемся и развертываемся всем стяженным во всей ее эталонной явленности и концентрации синтезом изначального считающего отца физически собой, вспыхивая, пронизываясь физически собой все клеточки, каждую частичку вашего тела, всеядерно, всеклеточно, всепространственно, многомерно вспыхивая этим явлением и эманируя физически собой в изначального считающего дома, изначального считающего отца, эманируем в подразделение и в Дева Курск. И эманируем в изначальном штающий дом, изначальном штающего отца каждого из нас, преображаясь, входя в новое явление единицы изначального штающего отца физически собой. И вспыхивая, выходим из практики. Аминь. Ну что, как проживание? Мы сейчас 2-3 минутки закончим.
Очень тяжело мне так. Физически просто. Это когда легко, и когда просто невозможно.
Очень вдохновенно.
Но когда я увидела, там, то есть у меня акцент был на другое, что я не хотела, видимо, делать.
Тяжесть — это когда вы блокируете, поэтому да, вас да. Давило до тех пор, пока вы не увидели сами и взглядом не переключились.
Да, именно про видение, именно видеть. Я отказывалась видеть. И когда я увидела...
Поэтому нам развернули, чтобы мы посмотрели.
Да, а когда я увидела, что мне показали, вот тогда уже...
Увидели, что показали?
Да.
Это я же говорю, что каждый, когда надо, да, все... Раз, вот когда личное, да, сразу все видят.
Да. Тогда все ясно.
Конечно, очень плющево всех, я прекрасно понимаю, потому что, понимаете, это такая была концентрация, она вот такие блоки вскрывала. И блоки, конечно, сопротивлялись, трещали. И тяжесть, она от невозможности... Знаете, желание есть воспринять, а возможности нету примерно так. И оно просто, мы просто продавливали. Притом, когда развернули образы, вы через осознанку образов эти блоки сняли. И пошел поток. Да.
Причем, если по телу, то вот прямо чувствуешь, вот тут застряло, да? Пошел, потом опять застрял. Господи, да что такое? Прям вот
по многоэтажные вы наши.
Да, это очень хорошо.
Еще что, у кого есть что сказать? Ну, кроме того, как же теперь с этим жить? Легко и весело. Дзеново, естественно. Без оглядки на то, что о вас скажут, скажут только хорошее. Любое слово, ваш адрес — это комплимент. Чувствуете? Любое слово. Да.
Когда ничего не красиво, вообще не красиво. Я обращаюсь. Тут первый раз попросила в практике, думаю, прошу, думаю, потом скажут, мне нахал попросит, и в практике,
ага,
просит. И вдруг я вижу, что мне разворачивают эту голограмму. И когда я увидела что-то, теперь думаю, как же я просила о сыне. Думаю, как же он придет-то к этому, потому что это вообще какой-то невероятно.
Придет он к этому, когда вы изменитесь.
Ничего себе.
Ничего себе.
Как же, это сколько ему лет? Я так спросила. Так я не понимаю. Нет, я тебя стараюсь. Я не знаю, получается, что еще и не дали. Вот Дмитрий говорит, что пока изменишься. Значит, еще не изменилось настолько.
Нет, процесс идет, изменение. Да, конечно. Просто я в данном случае говорю, чем будет вот это происходить, вашими изменениями. Чувствуете? Нас музыкой встречают. Так, ну что, на сегодня все. Спасибо за внимание. Первый день закончен. 8-й школы самоорганизации. До завтра. Завтра утром в 9 утра.
Спасибо.
Пожалуйста.